Царевич побледнел. Руки его задрожали. Свеча едва не выпала из них. Он все еще противился, но уже подымалась, рвалась из груди нестерпимая радость. Вся жизнь, все муки и самая смерть перед ней казались ничтожными. Он заплакал неудержимо и, чтобы скрыть свои слезы, вышел из церкви на паперть. Апрельская ночь была тиха и ясна. Пахло талым снегом, влажную корою деревьев и не распустившимися почками. Церковь окружал народ, и внизу, на темной площади, теплились свечи, как звезды, и звезды мерцали, как свечи вверху на темном небе. Пролетали тучки, легкие, как крылья ангелов, на Неве шел лед. Радостный гул и треск ломающихся льдин сливался с гулом колоколов. Казалось, что земля и небо поют «Христос воскресе!». После обедни царь, выйдя на паперть, христосовался со всеми, не только с министрами, сенаторами, но и с придворными служителями, до последнего истопника и поваренка. Царевич смотрел на отца издали, не смея подойти. Петр увидел сына и сам подошел к нему. «Христос воскресе, Алеша!» — сказал отец с добрую, милую, прежней улыбкой. «Воистину воскресе, батюшка!» И они поцеловались трижды. Алексей почувствовал знакомое прикосновение бритых, пухлых щек и мягких губ, знакомый запах отца. И вдруг опять, как бывало в детстве, сердце забилось, дух захватило от безмерной надежды. Что, если простит, помилует? Петр был так высок ростом, что, целуясь, должен был почти для всех нагибаться. Спина и шея у него заболели. Он спрятался в алтарь от осаждавшей толпы. В 6 часов утра, когда уже расцвело, перешли из собора в сенат. Мазанковое, низенькое, длинное здание, вроде казармы, тут же рядом, на площади. В тесных присутственных палатах приготовлены были столы с куличами, пасхами, яйцами, винами и водками для разговенья. На крыльце сената князь Яков Долгорукий догнал царевича, шепнул ему на ухо, что Ефросиня на днях будет в Петербург, и, слава богу, здорова, только на последних сносях, не сегодня-завтра должна родить. В сенях встретился царевич с государыней. В голубой андреевской ленте через плечо с бриллиантовой звездою, в пышном раброне из белой парчи с вышитым спереди жемчугом и алмазами двуглавым орлом, слегка нарумяненная и набеленная, казалась Катенька молодой и хорошенькой. Встречая гостей, как добрая хозяйка, улыбалась всем своей однообразной, жеманной улыбкой. Улыбнулась и царевичу. Он поцеловал у нее руку. Она похристосовалась в губы, обменялась яичком и хотела уже отойти, как вдруг он упал на колени так внезапно, посмотрел на нее так дико, что она попятилась. «Государыня, матушка, смилуйся. Упроси батюшку, чтоб дозволил на Ефросине жениться. Ничего мне больше не надо, видит Бог, ничего. И жить-то чай недолго. Только уйти от всего, умереть в покое. Смилуйся, матушка, ради светлого праздника». И опять посмотрел на нее так, что ей стало жутко. Вдруг лицо ее сморщилось, она заплакала. Катенька любила и умела плакать. Недаром говорили русские, что глаза у нее на мокром месте, а иностранцы, что когда она плачет, то хотя и знаешь, в чем дело, все-таки чувствуешь себя растроганным, как на представление Андромахи. Но на этот раз она плакала искренне. Ей в самом деле было жаль царевича. Она склонилась к нему и поцеловала в голову. Сквозь вырез платья увидел он пышную белую грудь с двумя темными прелестными родинками или мушками. И по этим родинкам понял, что ничего не выйдет. Ох, бедный, бедный ты мой! Я ли за тебя не рада, Алешенька? Да что пользы? Разве он послушает? Как бы еще хуже не вышло. И, быстро оглянувшись, не подслушал бы кто, и, приблизив губы, к самому уху его прошептала торопливым шепотом: «Плохо твое дело, сынок, так плохо, что, коли можешь бежать, брось все и беги». Вошел Толстой. Государыня, отойдя от царевича, незаметно смахнула слезинки кружевным платком, обернулась к Толстому с прежним веселым лицом и спросила: «Не видал ли он, где государь, почему не идет разговляться?» Из дверей соседней палаты появилась высокая, костлявая, празднично и безвкусно одетая немка с длинным, узким, лошадиным стародевическим лицом, принцесса Остфрисландская, гофмейстерина покойной Шарлотты, воспитательница двух ее сирот. Она шла с таким решительным, вызывающим видом, что все невольно расступились перед ней. Маленького Петю несла на руках. Четырехлетнюю Наташу вела за руку. Царевич едва узнал детей своих. Так давно их не видел. «Поздоровайтесь же с вашим батюшкой», — подталкивала немка Наташу, которая остановилась, видимо, тоже не узнавая отца. Петя сперва уставился на него с любопытством, потом отвернулся, замахал ручонками и разревелся. «Наташа, Наташа, деточка!» — протянул к ней руки царевич. Она подняла на него большие, грустные, совсем, как у матери, бледно-голубые глаза, вдруг улыбнулась и бросилась к нему на шею. Вошел Петр. Он взглянул на детей и сказал принцессе гневно по-немецки: «Зачем их сюда привели? Им здесь не место. Ступайте прочь». Немка посмотрела на царя, и в добрых глазах ее блеснуло негодование. Она хотела что-то сказать, но, увидев, что царевич покорно выпустил Наташу из рук, пожала плечами, яростно встряхнула все еще ревевшего Петю, яростно схватила девочку за руку и молча направилась к выходу с таким же вызывающим видом, как вошла. Наташа, уходя, обернулась к отцу и посмотрела на него взглядом, который напомнил ему Шарлотту. В этом взгляде ребенка было такое же, как у матери, тихое отчаяние. Сердце царевича сжалось. Он почувствовал, что не увидит больше детей своих. Никогда. Сели за стол. Царь между Феофаном Прокоповичем и Стефаном Еворским. Против них князь-папа со всешутейшим собором. Там уже успели разговеться и начинали буянить. Для царя был праздник двойной. Пасха и вскрытие Невы. Думая о спуске новых кораблей, он весело поглядывал в окно на плывущие, как лебеди, по голубому простору в утреннем солнце белые льды. Зашла речь о делах духовных. «А скоро ли отче-патриарх наш поспеет?» — спросил Петр Феофана. «Скоро, государь, уж рясу дошиваю», — ответил тот. «А у меня шапка готова», — усмехнулся царь. Патриарх был святой синод. Ряса — духовный регламент, который сочинял Прокопович. Шапка — указ об учреждении синода. Когда Феофан заговорил о пользе новой коллегии, в каждой черточке лица его заиграло, забегало, как живчик, что-то слишком веселое. Казалось иногда, что он сам смеется над тем, что говорит. «Коллегиум свободнейший дух в себе имеет, нежели правитель единоличный. Велико и сие, что от соборного правления не опасаться отечеству бунтов, ибо простой народ не ведает, как разнствует власть духовная от самодержавной. Но великого высочайшего пастыря честью и славой удивляемый помышляет, что таковой правитель есть второй государь, самодержцу равный или больше его. И когда услышится некое между онами распря, все духовному паче, нежели мирскому, последуют, а за него поборство дерзают и льстят себя окаянные, что по самом Боге поборствуют и руки свои не оскверняют, но паче освящают, аще бы и на кровопролитие устремились. Изречь трудно, коликой отсюда бедствие бывает, возникнуть только в историю Константинопольскую ниже Иустиниановых времен, и много того покажется. Да и папа не иным способом превозмог, и не только государство римское пополам рассек и себе великую честь похитил, но и прочие государства едва не до крайнего разорения потряс. Да не вспомянутся подобные у нас бывшие замахи. Таковому злу в соборном духовном правительстве нет места». Народ прибудет в кротости и весьма отложит надежду иметь помощь к бунтам своим от чина духовного. Наконец, в таком правительстве соборном будет аки некая школа правления духовного, где всяк удобно может научиться духовной политике. И так в России помощью Божией скоро и от духовного чина грубость отпадет, и надеяться должно впредь всего лучшего». Глядя прямо в глаза царю с усмешкою подобострастную, но вместе с тем такой хитрой, что она казалась почти дерзкою, заключил архиерей торжественно: «Ты еси, Петр, камень, и на сём камне созижду церковь мою». Наступило молчание. Только члены всепенейшего собора галдели, да праведный князь Яков Долгорукий бормотал себе под нос, так что никто не слышал: «Воздадите Божие Богови и Кесарева Кесаревы». «А ты, отче, что скажешь?» — обернулся царь к Стефану. Пока говорил Прокопович, Стефан сидел, опустив голову, смежив глаза, как будто дремал, и старчески бескровное лицо его казалось мертвым. Но Петру чудилось в этом лице то, чего боялся и что ненавидел он больше всего — смиренный бунт. Услышав голос царя, старик вздрогнул, как будто очнулся, и произнес тихо: —